Всем привет! Сегодня мы поговорим о такой важной животрепещущей проблеме, которая буквально окружает нас в действительности круглые сутки, а именно о кризисе и приближающемся крахе мировой системы империализма и ее, в первую очередь, экономических причинах. Поговорим мы об этом с Реми Майснером. Привет! Молодец, что приехал.
Опять старинный турский тост.
Я вот с чего предлагаю начать. Некоторое время назад я читал дневник известного и очень умного наблюдательного американского писателя-фантаста Роберта Хайнлайна, которого мы любим за книжку «Starship Troopers» и некоторые другие книжки. В дневнике у него много интересного. В частности, описывается, как он бывал в Москве. В свое время он приехал в туристическую поездку в Москву и оставил много ценных наблюдений о нашей столице времен кровавого коммунистического режима. Нужно сказать, что Хайнлайн был по профессии во время войны логистом, то есть он осуществлял логистические операции в американской армии. То есть
транспортные потоки направлял.
То есть кое-что знал про перемещение транспортных потоков, так точно. Знал глубоко и как профессионал настоящий. Ну и вот, будучи в Москве, сидел он в Александровском садике на скамеечке с супругой. Супруга читала рекламный какой-то буклет по поводу Москвы туристический. Может, путеводитель, я уже не помню точно, что за книжка была. Ну, короче говоря, про Москву. И Хайнлайн, поглядывая через плечо супруги, тоже почитывал и сказал, что, дорогая, нас... коммунисты пытаются нагло обмануть. Он говорит, в чем же? Говорит, Боб. Говорит, как в чем? Нам говорят, что в этом городе живет 3 миллиона человек. Или 4. Ну, короче говоря. Скажем, 3 миллиона человек. Это они хотят сказать, что это в 3 раза больше, чем Чикаго. Я тут уже неделю и не видел ни одной пробки транспортной во всем городе. Конечно, машин много, но где пробки? Вот, посмотрите, вон рядом Москва-река, она должна быть вся забита какими-то баржами, катерами, однако она не забита ни баржами, ни катерами, поэтому в этом городе живет, ну, максимум 1500, нас просто обманывают. То есть в 1500 я еще могу поверить, больше нет. Мне кажется, что тут нужно указать на некоторые ошибки товарища Хайнлайна. И оттуда перейти вообще к ошибкам, которые имеют место в капиталистическом мире, ошибкам системным. Вот у нас сейчас пробки, у нас сейчас город Ленинград вот вообще местами просто стоит, просто вот зачем тебе машина, я не понимаю, ты просто пешком быстрее дойдешь, а уж на велосипеде.
Я как москвич посмеюсь над вашими ленинградскими.
Да, я только хотел сказать, что у вас в Москве-то еще интереснее по этому поводу.
То есть сначала нам создали проблему. То есть сначала нам начинают автомобили продавать без всякого плана, абы нажиться. Вот. Чем больше, тем лучше. И без всякой увязки с планом развития дорожной сети. Потому что у нас ее тоже так. План особо, блин, в этой анархии капиталистической особо и не сделаешь. Там никогда ты не знаешь, кто там когда разорится, кто когда чего там обогатится и туда и сюда. Вот, и получается, что вот сначала создали проблему, создали транспортный коллапс, потом, значит, еще кучу денег огромную вложили в эти развязки, ну, потому что цена метра московских дорог, как бы все в курсе. Ну,
там, такое впечатление, что их строят из черной икры.
Да, что там, да, и через океан постоянно, да. Вот. Ну, как проблема решена, а по-другому вот и оно как бы и не будет.
Я-то в данном случае вижу несколько более... глубокую проблему. Потому что, конечно, сразу скажу, что в Москве в 1956 году, когда Хайнлайн посещал нашу столицу, не было столько машин. Откуда бы там, откуда бы там были пробки-то как таковые? Но количество машин – это всего лишь верхушка айсберга. Да. А то, что под водой находится – это хаотические транзакции, которые, в принципе, свойственны капитализму. Когда я проживал в Советском Союзе, у меня вокруг дома было 3 магазина продовольственных, которые питались с одного склада. Вот. Питались они, естественно, строго планово, потому что было понятно, сколько живет народу на районе, сколько нужно привезти туда продовольствие там, на сутки. Соответственно, в 6 утра приезжал грузовик, или там 5 грузовиков, которые эти магазины обслуживали загрузкой продуктов и уезжали на тот же самый склад. Теперь у меня, я опять живу в том же самом районе, где родился и вырос, теперь у меня вокруг дома, ну не знаю, я точно не могу посчитать, но магазинов 15, наверное, каждый из которых от больших сетевых типа Пятерочки, этого самого, черт возьми, Дикси и прочих-прочих, до мелких частных, они все частные, питаются они из складов, каждый из своего. Соответственно, склад находится не там, где удобно доставить продукты, а там, где может позволить себе нанять этот склад хозяин магазина или сети. Соответственно, привозит он туда продукты тогда, когда ему удобно, привозит он их столько, сколько ему надо, в соответствии со своим пониманием процесса, и эти самые грузовики ездят когда попало, где попало, откуда и куда. Соответственно, запланировать транспортный поток стало принципиально невозможно. И если мы отвлечемся только от продовольственных магазинов,
пассажирским перейдем, то же самое. То же самое, если раньше у нас вот завод, вот надо рабочих где-то поблизости поселить, то теперь у нас, значит, работа здесь, живут все в Подмосковье, вот в оконцовке вот что и получается, главные московские пробки. Это с утра, значит, все Подмосковье прет на машинах на работу, а вечером точно так же с работы.
Вот, плюс куча частных извозчиков, которым выгоднее иметь вместо одного автобуса, в котором едет 60 человек, 5 маршруток по 12. Вот. Соответственно, у нас получается в первую очередь на то, чтобы решить одни и те же проблемы с социалистической экономикой, то есть, ну, что нужно? Накормить людей, ну, их нужно и сейчас накормить, отвезти, привезти на работу с работы, то же самое, сейчас те же самые задачи стоят, это такие базовые потребности, вот просто на обеспечение базовых потребностей, ровно тех же самых, количество транзакций увеличивается, во-первых, многократно, а во-вторых, абсолютно непредсказуемо, потому что, может быть, в этом районе конкретно их будет меньше, а в этом районе будет, наоборот, кардинально больше. То есть пробки – это вопрос не того, что машин много или мало, это в первую очередь вопрос запланированности этих самых транспортных потоков. Чего Роберт Хайнлайн, как человек очень наблюдательный, но выросший при буржуазной экономике, просто не мог понять, потому что в Москве, в которой в самом деле
учили,
жило 3 миллиона человек, то есть очень много по тем временам, но транзакции-то все были запланированы, транспортные, вот транспорт ездил тогда, когда надо, туда, куда надо, и в таком количестве, в котором надо, это было запланировано, а сейчас у нас есть, что справедливо, хаос.
Анархия капиталистического
производства. Хотя, конечно, естественно, в эпоху империализма, в котором мы проживаем, эта анархия очень сильно снижается, с одной стороны. С другой стороны, объем производств, объем торговых площадей, который имеет место, он начисто эту самую анархию перекрывает, анархию раннего капиталистического производства, он начисто перекрывает просто объемом. То есть анархии стало меньше в относительном показателе, в процентном, но в абсолютном показателе ее стало гораздо больше.
Это вот то самое и есть, о чем классики-то писали, что базис-то в противоречие с надстройкой-то уже вступил. То есть базис, в принципе, нам дает возможность всю вот эту, например, транспортную проблему, особо не напрягаясь, разрулить только так.
Конечно.
То есть жилья кругом полно, давай сели людей рядом с их ним, чем они там занимаются. Как бы транспортных средств любых полно, запускай любые маршруты там, какие куда надо, вот что хочешь, то и делай. Вот, ресурсов пока хватает еще, вот нефть все обещает нам, что кончится.
Не скоро она кончится.
Ну, я не знаю, тут обещали в 70-е, обещали, что к 90-м уже закончится, что уже все и нефти уже не будет, и уже мы заводу будем вести войны. Вот. Это и то же самое, буквально недавно я от этого гражданина Лимонова слышал там на какой-то передаче, он там опять вернулся, опять раскал стакан воды, вот за него, там туда-сюда, я еще смотрю, вспоминаю, а, да-да-да, «Три дня Коннора».
Да, слушайте,
Хорошее кино.
А это, по поводу воды-то, у нас что, круговорот воды в природе-то отменили? У нас теперь с неба пресная вода не будет падать? Да. Это капиталисты запретят?
Да мне еще даже нравится. Ладно, хорошо, допустим, вы ожидаете там нехватку пресной воды, ну и где какие-то ваши движения по предотвращению? Потому что у нас вот в неэффективном совке с его неэффективной командно-административной системой уже во времена, когда капитализм-то у нас уже серьезно поломался, тем не менее, вот они город Шевченку сделали посреди пустыни, поставили опреснительный завод, вот вам, пожалуйста, вот из моря можно, оказывается, брать воду и на целый город ее там сделать пресной, чтобы там как оазис. Но я что-то такого не вижу, я вижу только рассуждение о том, что вода кончится, а почему-то это все сводится обычно к тому, что надо людей подсократить, а не к тому, что надо где-то воды достать. Потому что эти вообще проблемы, что вода кончится, что продовольствие кончится, что воздух кончится, все вот сводится, к одному. Что пора бы людишек-то, да, пора бы. Их как бы и так уничтожают-то в промышленных масштабах.
Маловато.
Да, но маловато нет, просто там речь идет о том, что надо уже нам, во-первых, отбросить всю ложную стеснительность. Это какой-то американский... смотрел, просто кусочек зацепил, и вот зацепился именно потому, что вот в тему, как бы на которую думаю, какая-то вот документалочка, там такой Аттенборо у них такой солидный, такой артист, такой с хорошим голосом, и вот он там...
Зачитывает.
Значит, да, значит, зачитывает, что как-то он там сформулировал-то, что вот раньше там, типа, природу вот мы ограничивали ради населения, а вот пора бы уже население-то ограничить, да. Куда ограничивать? Вот в тех же штатах, где этот Аттенборо, ну, там чуть ли не каждый шестой гражданин уже в нищете живет, даже официально. Куда вы еще хотите ограничить-то? А вот куда ограничить?
В численности.
Да, это нам показывают, нам вот прямо показывают, например, вот уже такие даже несерьезные киношечки типа «Мстителей». Ну вот там тоже этот Танос там оказывается.
Половину.
Да, половину. Half. Нет, и что самое интересное, вот читаешь на американском сайте вот комментарии к этому делу, и там полное сочувствие даже встречаешь у некоторых, что «А, если он вот так, вот из-за этого он половину хотел, блин, а из-за того, чтобы… Ну тогда да, тогда он даже в чем-то прав, даже в чем-то вот он хороший, блин, персонаж получил, какой неоднозначный тип». Да ёлы-палы, блин, люди, ну как так-то? У вас, вы говорите, что кормить людей нечем будет, ну правильный, блин, ответ какой, выход надо из данной проблемы? Еды. Больше еды, да, намутить. Воды не хватает, больше воды, да, лучше распределять. Ну, действительно, а что по поводу распределения? Мы вот кинем под этот ролик ссылочку-то на доклад ООН, по-моему, 2014 года. Я его в статьях в своих приводил раза три, потому что показательно дальше некуда. Это вот именно касаемо еды. Там вот из этого доклада следует, там прям выводы эти буржуазные ООНовские специалисты, никакие не большевики. Они говорят, ребят, вообще-то, чтобы решить проблему мирового голода, нужно просто прекратить выбрасывать еду, потому что у нас вот сейчас четверть всей производимой еды идет на свалку, вот. И если мы завтра вот прекратим ее выбрасывать и начнем давать голодным, то, собственно, проблема мирового голода решена, и не надо никаких нам даже прорывных агротехнологий, которые на самом деле сейчас тоже вперед прут, там уже гидропонные фермы уже чуть ли не на куске асфальта тебе могут там качан капусты вырастить.
Ну, из этого, конечно, следует масса пренеприятных каких-то следствий, потому что почему выбрасывают еду? Так потому что ее не покупают.
Да, она не товар, значит, ее как бы быть не должно.
Правильно.
Она для капиталиста не существует, значит, она и в физическом мире должна перестать существовать.
Конечно, потому что продукция может быть капиталисту интересна только тогда, когда это товар.
Нет, самое интересное, плюс еще там небольшая приставочка, в том же докладе еще написано, что вот у нас эти парниковые газы ужасные, по поводу которых вся прогрессивная общественность очень переживает. Так вот выясняется, что примерно что-то там, я не помню, вы посмотрите сами, там процентов 10, по-моему, вот этих газов, это газы от свалок, где гниет еда. То есть, если мы эту еду перестанем гноить, мы еще одну проблемку, так, кусочек хороший решим. Ну, нормальная тема. ну, нормальная. А при капитализме можно ее решить? Ну, нет.
По этому поводу нельзя. У нас, когда наше замечательное правительство выступило с замечательной идеей замечательных пенсионных реформ, у нас же Киселёв прямо совпадение не думаю, по телевизору сказал, что «А что вы думаете, а вы что предлагаете, может быть, каждому раздать колбасы с хлебом? Ну, да, разве такое где-то
действительно,
бывает?»
Действительно, действительно, какая глупая, какая там, немыслимая, да, дикая идея взять еду голодным раздавать. Как будто еду делают для того, чтобы голодных кормить. Честное слово, как дети люди рассуждают.
Я когда это слушал, я в интернете внимательно смотрел передачу Киселёва, как он выкручиваться будет. Выкручивался, прямо скажем, он против обыкновения без всякого блеска. Обычно он выкручивается с блеском. Он так здорово разговаривает. А тут что-то вот, он несет, понимаешь, вот, особенно когда дошло дело до того, что еду раздавать. Скажите, пожалуйста, а вот когда вы гуманитарную помощь посылаете куда-то, это не раздача еды случайно? Другое дело, что это делается иногда случайным образом, и когда нужно это некоторым образом пропиарить, что мы молодцы.
Так нет, и опять же, это как делается, это какой-то гуманитарный фонд купил сначала эту еду,
да.
А потом, типа, когда ты ее уже купил, тогда да, тогда можешь кому хочешь подарить. Нет, на самом деле, вот эти рассуждения в духе Киселёва, это как раз ко многим статьям, вот, которые я писал, там прибегает какой-нибудь буржуазный экономист, и экономически же, ну что вы как дети, ну как раздать, ведь если раздать, тогда наши производители еды перестанут получать прибыль, они там, у них похерится производство, они выгонят там типа рабочих, производство встанет и не будет вообще никакой еды. И в принципе нет, понимаешь, если так вот с точки зрения буржуазной экономики разбирать, то действительно, реально нельзя давать голодным еду, потому что иначе будет коллапс. Но тут вопрос, значит, это, подождите, это у нас так, значит, замечательно устроено общество, что вот тут у нас лежит куча еды, вот тут у нас толпа голодных, но вот вместе их сводить никак нельзя, потому что тогда накроется совсем все. Ну и тогда вопрос, а нам действительно надо вот так хозяйствовать-то, ребят? Вот действительно нам настолько нужно, и это вы про большевиков после этого говорите, что они фанатики, которые людей, значит, приносили в жертву идее.
А вы чем занимаетесь?
Вы сами вот говорите, что у нас есть идея частной собственности, и вот этих всех голодающих, которые там у нас мрут миллионами каждый год, нужно в жертву этой идеи непременно принести, потому что иначе ничего не получится. И кто у нас тут, спрашивается теперь, фанатик, и кто у нас тут людей в жертву идеи приносит?
Ну, кстати говоря, большевики-то, безусловно, в жертву идеи какое-то количество людей принесли. Это вообще вопросов-то нет. Вопрос в том, что какая была идея. Вопрос-то как раз была в том, что идея, то, что еда и голодные,
да,
идея, по итогу соединятся вместе, и не будет больше голодных и выброшенной еды.
Угу.
А тут идея совершенно противоположная, что голодные и дальше не будут совпадать с бесхозной едой. И они дальше будут вымирать. То есть нужно принести в жертву людей, чтобы и дальше можно было приносить в жертву людей. Такая отличная самоподдерживающая система.
Просто прекрасно. Просто
мне она
прекрасно.
Как-то не нравится.
Зато она очень господам капиталистам, понятное дело, нравится. И понятное дело, если у нас есть голодные, и у нас уже вот в обществе есть место для голодного, вот, то идеологическим, ну, идеология у нас отражение бытия, правильно? Значит, у нас идеологически ты либо хорошо к этому факту относишься, либо плохо. И вот у нас уже очень много целых систем, которые тебе расскажут, так и хорошо, так все и правильно, и должны они загнуться. И это на Западе это вообще в подкорку забито. Вот у них тоже прикрепим ссылочку на хороший американский ролик. Вот, очень интересный, он и очень хороший, там не тем, что новости, что у них там 1% там захапал там львиную долю общественных богатств, а интересен ролик тем, как авторы предлагают вот с этой темой бороться. Они сначала нарисовали, значит, эти жуткие графики, что вы смотрите, как у нас богатство распределено, типа вот там на графике, значит, первый кусочек населения, у них нет вообще ничего. И на самом деле, а если там копнуться, то выяснится, что они еще в минусе.
Они должны еще
все неправильно. Потому что там это, опять же, это другой доклад ООН, там написано, что, значит, у нас в беднейшей части населения, там у них не то, что там доллар в день, а у них на каждый заработанный доллар приходится где-то 10 долларов долга. То есть, они в глубоком минусе, из которого никогда не вылезут. Значит, потом, значит, у нас идет, ну, у них типа начинается этот средний класс, Вот. И потом, значит, потом богатые, а потом резко вот этот 1%. Там еще отмечаешь, что на этот график, типа вот этот столбик 1%, он, к сожалению, не поместится. Это нам нужно еще в 3 раза выше его построить, чтобы понять, сколько у них. Ну ладно, хорошо, у них все, они все захапали, хотя, я не знаю, если тебе нравится капитализм, то почему тебе не нравится, что монополия в результате появляется и все захапает себе, как бы...
Об этом еще Маркс предупреждал.
Да.
Когда никаких монополий еще не было.
Да. Ленин, собственно, когда монополии появились, успешно это все и обрисовал. Что вот так вот теперь и будем жить, и так мы с тех пор, собственно говоря, и живем.
Так и живем.
Да, так и живем.
Так, в общем, у нас, короче говоря, есть такой график, но на самом деле все не...
Да. Там интересно вот подход. Они говорят, вот как по-нашему мы покажем, как по-нашему нужно, блин, распределить все. Но сначала, вот, говорит, давайте вот покажем, как, что будет, если распределить, типа, это общественное богатство на всех поровну. И вот эти вот столбики у них, значит, равномерно уравнялись. И выясняется, значит, что если сейчас все поделить, ну, не поделить, понятно, правильное распределение наладить, да, поделить это шариков, это не наше, вот, то получится сейчас у каждого жителя уровень жизни...
Это вот в США.
В США, на уровне современной верхушки самой среднего класса, то есть самые верхушки, всякие там профессора, блин, успешные, там, все такое прочее, вот, у всех поголовно. И они тут же делают оговорку. Нет, ну мы знаем, конечно, что это не работает.
Так нельзя.
Да, это вообще замечательное у них.
Это же большевики тогда.
Это у них замечательный прием антикоммунистической пропаганды. Значит, социализм не работает. И к этому еще хорошо какую-нибудь фотку, какой-нибудь горы черепов какой-нибудь там представить, чтобы все поняли, да, что он не работает.
Был такой замечательный фильм «Хранители», «Watchmen». Там одна из первых сцен, когда
смотрящие,
сидит... Смотрящие, именно так. Вот как раз я так, кстати говоря, обычно и говорю, смотрящие. Там сидит старый основной супергерой, ночная сова, и новая ночная сова, его корифман, молодой, они пьют пиво, жалуются на жизнь, что кругом дерьмо, все очень плохо, но виноваты мы в этом сами, потому что мы выбрали Никсона, говнюка, четвертый срок. Ну и молодой говорит старому, чтобы он не так расстраивался, что он же, в общем-то, его и выбирал. Говорит, ну, ты же помнишь, какая была ситуация, или Никсон, или коммуняки. То есть они в полном дерьме, это по всему фильму ясно. Но вариант-то какой, или Никсон, или коммуняки.
Еще хуже, нет, коммуняки просто, они же тебя не за хрен собачий берут и отправляют в страшный ГУЛАГ.
Да.
Это, понятно, это еще хуже, лучше уж поголодать. Да, ну так вот, а, собственно, задаться вопросом. А что тут не работает-то? Вот что такое есть у этой самой верхушки среднего класса? Это значит, ну у них есть дом. Подождите, ну мы, а что, нельзя каждому американцу по дому подарить?
Ну, по крайней мере, по квартире. Да.
Там и по дому можно. Там,
ну, вопрос. Там, может быть, кому-то не нравится
статистика,
дом.
Статистика, опять же, ихняя, это у нас тоже ссылочка будет. Там разброс вообще, я в разных местах разные цифры, блин, встречаю, но там по-любому количество бездомных на несколько миллионов меньше, чем количество пустующих непроданных домов. То есть это не можно,
как с едой.
Это не можно дать. Это как бы вот, может, прям завтра. Прям завтра им брать и заселять. Вместо этого там менты ходят по этим брошенным домам и бдительно следят. Никто не заселился. Никто тут в доме не живет, а то как будто можно подумать, что дома строят, чтобы в них жить. То,
видишь, нет, какое, дома строят, чтобы их продавать.
Да, дома строят, чтобы их продавать, а поскольку у нищебродов нет денег
купить. А что ты там потом с этим домом делать будешь? Уже вообще никого не колышешь. Может, ты его сжечь хочешь?
Да.
Ну, только чтобы никому не повредит вокруг, так возьми и сожги.
Да,
это, кстати говоря, еще и хорошо, ты еще купишь.
Да, естественно, жить-то где-то надо. Вот. Потом, значит, что, проблемы с транспортом у этой верхушки среднего класса отсутствуют, они могут ездить куда хотят, там и в любое время. Так опять же,
с транспортом, какие, с перемещениями.
Какие проблемы? Если они, даже если они хотят по Бентли, у нас уже машин наштамповано всяких, которые сейчас на этих заброшенных аэродромах пылятся. Что, в принципе, каждому, кто в мире хочет Бентли, можно ее уже подарить. и сказать: езди, дорогой товарищ. Блин, другой вопрос, что опять же, кому она нужна? Человеку вообще не машина нужна, человеку,
а ездить надо.
Человеку нужна возможность быстро и с комфортом попасть из точки А в точку Б.
Я говорю, вопрос перемещения.
Да, вопрос перемещения, а не машина. Но если тебе непременно нужна машина, то можно уже дать завтра. Потом что значит? Здравоохранение у верхушки среднего класса, ну, с этим проблем нет. Они могут лечиться от чего угодно в любое время. Так это, опять же, что это?
Ну, от того, что, в принципе, лечится. К сожалению, еще не все лечится у нас.
Да, да, да. Ну, мы к этому стремимся активно. Вопрос в том, а что это нельзя дать? Опять же, нельзя дать всеобщее здравоохранение? А почему нельзя-то? Помнишь, я рассказывал про эту стоматологессу, которая здоровые зубы людям лечила?
Поведай людям.
Да,
мне это рассказывал,
да.
Я помню, а они?
Нет. Да, я еще думал тогда, что это какая-то загнивающего Запада, а потом перепроверил. Не, даже землячка ваша с Петербурга. Такая мадам, она, значит, поставила на поток, у нее клиника стоматологическая, она: давай людям здоровые зубы лечить. Ну, а то пришел там богатей, у него все в порядке, а денег-то нужно. Вот поэтому придумывала она им там всякие пульпиты, кариесы.
Какой кошмар.
А одной мадаме даже там, в общем, по-моему, целую челюсть навыдергала и наимплантировала ей вот этих зубов. Вот спрашивается, зачем человек, настоящий вот врач, стоматолог, занимается всякой херней? Вот прямо в тот момент, когда она здоровые зубы человеку выдергивала, у нее наверняка под окнами вот за это время прошло человек 5, кому реально нужно что-то починить. Но они не чинят и ходят, мучаются там по листу обезболивающих, каждый день глотают, потому что у них нет денег сходить это выровнять. И вот это вот получается вот на каждом шагу в капиталистическом обществе. Вот у нас врач есть, который готов работать. Ну, потому что, извините, усилия для того, чтобы здоровый зуб рвать, такие же нужны, как и чтобы больной. Потом, у нас есть оборудование, у нас есть клиника, у нас есть больные, но вот как-то вот все вместе это свести почему-то вот при капитализме не получается. Знаешь, это ж не только это, если только... Кто-то подумал, что это в путинской криминальной там Раше такое возможно.
В США по официальным данным 30 миллионов человек. 30 миллионов человек. Это в США, извините, пожалуйста, лучшая страна в мире. 30 миллионов человек не имеют регулярного доступа к никакому медицинскому обслуживанию вообще.
Угу.
То есть понятно, что если ты там где-нибудь упадешь без сознания, тебя, конечно, в муниципальную клинику отволокут. Вопрос в том. Ну и да.
Уже вот не так давно новость была, тоже ссылочку оставим. Когда там мадам американская там поездом зажала ногу, там провалилась между перроном и поездом. И она, значит, там вот лежит, нога окровавленная, вывернутая, а она говорит: только скорую не вызывайте, только скорую не вызывайте, я типа не потяну скорую. То есть это вообще что? Это что за мания? Опять же, может, у них нет врачей, может, у них нет клиник, может, нет. Есть, точно так же, как вот в случае со стоматологом, у них эта ссылочка, опять же, на новость будет. У них вот не так давно отличились онкологи ихние, там целую группировку, понимаете, там целая сеть клиник. Они уже находили там не кариесы левые, а находили раковую опухоль сразу, ну что мелочиться там.
Это совсем другие денежки.
Да, и от раковых денежки. Опухолей, значит, успешно народ лечили, причем тут у этой стоматологши-то там несколько миллионов тоже ущерба рублей, а там с десятки миллионов долларов, там главный онколог-то частный самолет себе с этого дела прикупил, да, да, яхту там и прочие, наверное, эти...
Там уже не десятки миллионов
элементы
пахнет.
Сладкой жизни,
прошу,
да.
Прощения, какой-нибудь... Гольфстрим самолет, да. Он 20 миллионов, наверное, стоит, или типа того.
Ну, так я говорю, там у них ущерба что-то 200 с лишним,
по-моему. Вот, я и говорю, больше похоже на правду.
То есть там очень хорошие. Плюс еще, что интересно, там на суде, например, всплывает такое, что вот ему крупная фармацевтическая компания регулярно делала крупные переводы. Там по 50 штук зелени там сразу вот так. Но к крупной компании даже вопросов не возникло, что это такое было.
Так это же называется откат всего лишь.
Да, именно так, именно так. Потому что у них другие врачи как раз попались на то, это тоже ссылочка будет на новость, на том, что они, значит, пациентам прописывали обезболивающие, содержащие опиаты.
Чтобы они привыкали к этим обезболивающим.
То есть они, грубо говоря, они из здоровых людей делали наркоманов. Вот, потому что с опиатов слезть потом очень трудно, если ты уже один раз залез. Вот. Ну и опять же, то есть, злодеев врачей-то, конечно, врачи-вредители, все, их за решетку. А эти самые крупные фармацевты, которые, собственно, и наварились-то, продавались-то ихние таблеточки. То есть основная прибыль их не, к ним даже вопросов не возникает. Наоборот, это, и опять же, это будет, у нас тут ссылочка будет на новость замечательная, там какой-то журнал для богатых и про богатых, и вот там про финансовых гениев рассказывается. А вот финансовый гений, значит, фармацевтического мира. Вот, гениальность его заключается в том, что он, значит, придумал. Они продают какой-то препарат противоаллергенный, ну, против жесткой аллергии, вот такой, когда там загибаешься. Вот, он сам по себе был недешевый, изначально там под $100, короче, за, не знаю, за бутылочку, за пачку, ну, пофиг. А наш финансовый гений придумал, ну, что если тебе речь идет о том, загнешься ты или не загнешься, то какие $100?
Это же мало.
Да, давайте тупо продавать за 500 с копейками. И начал продавать. И очень хорошее интервью, где он рассказывает про эту свою гениальную идею. Графики, что вот видите, и, о, как поперло, хорошо выросло. То есть прибыль выросла, как хорошо. И он потом еще пускается в рассуждение вообще о том, о жизни, о морали. И говорит, увидеть, там шикарная фраза, смысл такой, что увидеть возможность навариться и не навариться – это не просто глупость, это аморальный поступок.
Это чисто протестантский, это не аморальный поступок, это грех.
Да, грех. Ну, поскольку у нас сейчас религиозный фанатизм не в почете, он говорит, что это аморальный поступок, короче, что это антиобщественный еще поступок. Да. Ну, нет, и действительно, если с капиталистической точки зрения смотреть, то есть один откажется навариваться, второй откажется.
Он же сразу скажет, что он эти деньги не себе присваивает, а пускает на исследование новых таблеточек.
Да. Да, но
еще лучше.
Да, касаемо исследования новых таблеточек, там тоже это замечательно. Это я на каком-то американском сайте уже увидел. Там та же самая история. У них какой-то был препарат, который прописывали как обезболивающее для беременных. А потом у этих беременных начали рождаться детишки там без рук, без ног.
Да.
Вот. Но выяснилось, короче, что это потому, что он блокирует очень эффективно развитие костных тканей. И беременным-то его нельзя есть, а вот если у кого-то там рак костей, то как раз вот замечательно оно будет. Вот. И тот же самый препарат начали продавать уже как для раковых больных. Но только с той разницей, что, значит, как обезболивающий он продавался что-то по $10 там, за лист, а тут стал за 600 с копейками. Опять же, то есть тот же самый гениальный коммерческий ход, и там как раз вот в комментариях кто-то и заметил, что, блин, это 50-х годов выпуска, какие лаборатории, какие исследования,
нет, это просто вообще? Стало дороже стоить, да. В 60 раз.
Не, ну, потому что аморально его продавать за $10, если его покупают за 600, правильно? Как же так можно? Да.
Ну, кстати говоря, отсюда же проистекает еще один большой вопрос. Вот вы продавали нечто за $10, а стали продавать за $600. Казалось бы, ну, норм. Но чтобы это дело купить за $600, нужно, чтобы эти $600 откуда-то взялись физически. Не у тебя лично, а в природе. То есть, таким образом, вы своими действиями провоцируете то, что вы вбрасываете на рынок дополнительную денежную массу. Причем денежную массу такого размера, что не очень понятно, а что вы с ней будете делать дальше, в общественном смысле.
Да.
Потому что, ну, хорошо, вот человек лишился $600, у тебя они появились, и таких долларов у тебя накопилось 6 миллиардов. Вот раньше их не было, а их просто напечатали. Откуда они берутся, мы все знаем. Сейчас, тем более, их даже печатать не нужно, нужно просто нолики на компьютере ввести новые, вот и все. Соответственно, ты, когда будешь что-то покупать, эти 600 миллиардов, ты можешь долбануть рынок просто элементарно, у тебя инфляция начнется. Просто потому, что товаров под эти $600 миллиардов просто нету в природе. Да. Деньги есть, а товара нет, соответственно. Это же дисбаланс, о котором еще Маркс писал, что дисбаланс между финансовой системой, которая имеет совершенно хаотическое и анархическое устроение, и таким же анархическим производством товаров, он неминуемо войдет в противоречие. У тебя или товаров не будет хватать, или денег не будет хватать, одно из двух.
Да, и в любом случае у тебя начнется кризис. Когда бедолагам, которым и так-то было тяжко жить, станут вообще.
Да.
Да, соответственно.
Самое главное, при этом очень интересно посмотреть на то, что этот кризис в первую очередь лупит по тем, кому, кому по-настоящему есть чего терять. Вот только что у тебя был миллиард долларов, а завтра его раз и нету. И вот мы видели сколько раз? В 98-м, это только вот при нашей жизни мы это наблюдали, в 98-м. Значит, в 2004-м, 2008-2009-м, сколько там этих спикировало бывших миллионеров из небоскребов?
Ну, да. И количество миллиардеров немножко увеличилось, потому что миллион это тоже кто-то съел.
Разумеется.
Да, явно съели не работяги.
Конечно.
Да. Да, так вот, возвращаясь к тому ролику, значит, порассуждав про то, что социализм не работает, и вот это совершенно просто огульно высказав, что так нельзя. Они, значит, рисуют, как по ихнему мнению.
Было бы хорошо.
Было бы хорошо. Ну, а по ихнему мнению, не, ну как, это чистый Ильф и Петров, одноэтажная Америка, да. Когда они этих безработных возили, и каждый безработный им говорил, что да-да-да, миллионеры во всем виноваты, надо их, конечно, разогнать, но все-таки надо, чтобы можно было 1,3 миллиона иметь. Вот больше нельзя, больше сразу забирать, а вот 3 миллиона можно. И в этот... С ними американец, который ездил с Ильфом Петровым, говорит, ну, что, вы же понимаете, что вот он говорит, что 3 миллиона-то надо оставлять. Ну, что до сих пор еще думает, что, может, как-нибудь чудом-то пробьется туда, может, все-таки станет миллионером-то. Это при том, что человек полстраны сам рассказывает, объездил, там работы нет, там работы нет, там работы, все же загибаюсь, но американская мечта все еще заруливает. Вот, короче, им нужно, значит, они хотят оставить нищету. Вот в этом, ну, они построили график, вот как нам любо, чтобы было. Значит, нищета должна быть. Значит, примерно в ней должно находиться процентов 30. Вот, быть бедными, короче, бедными. У них в этом графике нет, конечно, тех, у кого вообще ничего. У них хоть чуть-чуть-то есть, вот, но бедные все равно есть. А дальше идет много-много-много среднего класса, а дальше, наверное, еще процентов там где-то 20 богатых, типа. Ну, и из них там совсем богатые. Вот так вот, типа, будет хорошо и справедливо. Ну, во-первых, тут, понимаешь, нет понимания того, что вот этот ихний страшный график в начале, он именно с такого, что они в конце построили, он и начинался. Оно, это просто дальнейшее развитие. Понятное дело, потому что эти богатые, они просто дальше будут богатеть и богатеть, монополия будет жрать и жрать. Она будет уже, это будет уже финансовый капитал, то есть это сначала были банкиры, там, промышленники, спекулянты по отдельности, все, теперь уже этого нет. Теперь даже если на отечественных смотреть, вот у него и завод, и тут же у него и банк, и тут же у него какая-нибудь торговая сеть, еще до кучи. То есть люди забирают себе вообще все. Ну а после того, как они забирают вообще все, им, соответственно, вот начинается уже мальтузианство. Потому что они видят, что покупателей-то мало, и как бы становится все меньше. Вот. А что от них вообще? И покупать они ничего не могут. А они какие-то нестабильные, все дерганные, нервные, что-то все просят. Ну, естественно, что, дустом всех потравить в оконцовке. Чтоб Танос пришел, блин, это пальцем щелкнул, нежелательно, чтобы половина куда-нибудь испарилась. Что они нам постоянно и задвигают. Вообще, если так вот, понимаете, это... ассоциации с кино, мы сейчас на положении находимся чукчей в этом, начальнике Чукотки. Вообще, не только мы, не имею в виду, что в России, вообще весь мир капиталистический. Когда вот эти чукчи сидят, значит, последнюю собаку там с голодухи доедают, а рядом стоит склад, забитый под завязку. Вот, и рядом сидит этот Храмов с ружьем. Как раздать? А мистер Стэнтон? Вот, пока коммунист не появится, который Храмову объяснит популярно, что мистер Стэнтон один, а чукчей много. И интересы вообще вот этой целой деревни чукчей, они вообще выше, чем интересы мистера Стэнтона. Который, тем более, как ты помнишь по фильму, он даже этого склада не заметил, он сходу его списал там. В самом начале разговора, да ладно, что там, сочтемся. Подумаешь, это склад. Ну, там мало того, мы еще это самое, это сейчас офигевшие чукчи еще и видят, как на этот склад постоянно новые несут, а старые из него выносят и сжигают, опять же, на глазах у чукчей. И им говорят, что стоять-стоять, не брать нельзя, ни в коем случае. И это вот, как бы, как они выражаются, адепты капитализма, это соответствует человеческой природе.
Да.
Да. Потому коммунизм что... не соответствует, а вот это вот соответствует.
Мне всегда, кстати говоря, поражало, даже причем общаясь с умными людьми, черт возьми, историками по образованию. В 2015 году у меня последний раз был такой развернутый диалог на фестивале «Времена и эпохи. Древний Рим в Москве». Да, со всего мира приезжают люди. В частности, из Германии были люди, очень толковые ребята, которые занимаются, ну, в виде хобби реконструкцией древних германцев, там, викингов и так далее. Разговорились. Ну, и, конечно, сказали, что капитализм – это ужасно, прям тут же, сходу.
Но все остальные...
Коммунизм, правда, говорит, еще хуже, да, говорят они. Да. А потому что он правильно, да. Он абсолютно против человеческой биологии. Да. Он не соответствует человеческой природе просто вот на биологическом уровне. Человеку свойственно доминировать друг над другом. А значит, вот если есть доминирование, есть стимул для развития и человека, и общества. Я говорю, слушайте, а как же вот так получилось, что вот 100 тысяч лет люди жили при первобытном общинном коммунизме? Они говорят, так не было такого, это придумки. Какой коммунизм?
Понятно.
И тут выясняется, что эти историки, причем реально толковые, потому что когда с ними разговариваешь на строго исторические темы по тем вещам, которыми они занимаются профессионально, голова как дом советов. Вот реально, голова как дом советов. Все знает, очень толково рассуждает, милейший человек, даже не человек, а люди. Но он не знает, что такое коммунизм вообще. Ну, он, уверен, что...
ГУЛАГ,
он уверен, что коммунизм невозможен потому, что все время есть иерархия. Потому что даже в первобытном общественном обществе папа рода командовал своими младшими родственниками. А значит, это уже не коммунизм. Я говорю, слушай, говорю, коммунизм – это общественная собственность на средства производства. Скажи, пожалуйста, всё. Кто владел в первобытном общинном роде, кто владел средствами производства? Кто-то, может быть, владел мамонтовым выгоном, где они этих мамонтов ловили. Кто-то владел средствами общинной охоты загонной на мамонтов, а это же вообще-то только общественное мероприятие. Кто-то, может быть, владел лесом, где валялись эти самые корешки и шишки, которые их бабы собирали. Говорит, нет, но, говорит, дубину, которую я выстрелил, никому не отдам, это моя дубина. Я говорю, дорогой товарищ, ты, выучившись в этом самом университете-то, где все друга саблями-то рубали.
Это что такое?
Ну, в университетах у немцев мензурные дуэли. В Гейдельберге. Выучившись, ты думаешь, что дубина – это средство производства? Я тебя поздравляю. Дубина – не средство производства, ни в коем случае. А вот общинная охота – это, если, конечно, взять в кавычки, это средство производства, и она не может быть частной. С нее, да, если ты проявил мегагеройство и завалил не одного мамонта, а трех, тебе, конечно, чтобы восполнить потерю твоих калорий, должны были отрезать больше. Но это все было общее. Но не думаю, что коммунизм – это иерархия, когда никто не отличается друг от друга.
Да, самое это главное, просто, что вот этот же вопрос обсуждали, да еще Маркс с Энгельсом там чуть ли не в манифесте коммунистической партии, Ленин сколько раз писал, что, ребят, да хорош, мы речь не ведем о том, чтобы все вот стали друг дружкой. Мы понимаем, друг дружке равны, мы прекрасно понимаем, что люди рождаются друг дружке неравными, там, ну, в том плане, что один вялый, другой энергичный, там, один сильный там по природе, другой слабый.
Вот, например, Тирион Ланнистер, Питер Динклэйдж родился, а он в баскетбол-то вряд ли хорошо сможет играть, как Майкл Джордан.
Да. И мы не собираемся ему там это самое обеспечивать, знаешь, вот нет, вот пусть играет. Ну, вот как вот сейчас под вывеской типа левого движения, вот сейчас как раз на Западе вот такая хрень, что вот возьмите карликов непременно
в баскетбол,
чтобы не было дискриминации, там, типа того. Ну, понятно, довести что-нибудь до абсурда. Вот как раз вот о таком равенстве речи идет у них. Что вот все абсолютно равны. Да нет, не равны, понятное дело. Но вот эта иерархия, которая у нас сейчас складывается, она же не имеет отношения к тому, кто умнее, кто глупее, кто энергичнее, кто вялый, там, кто командир по натуре, кто подчиненный. Она вся иерархия выставлена, у кого больше денег, тот и рулит. Он может быть надутый, там, дурак, например. И чё, и прекрасно он будет рулить, чемодан будет рулить. У него есть чемодан с деньгами. Как бы рулит-то даже не он, не столько он, сколько чемодан. В рассуждении про Успенского, там этот буржуй его, которого он на Кавказе встретил.
Это имеется в виду ролик про Глеба Ивановича Успенского, писателя-народника.
Да. Он же там вообще ничем не рулит, ничем не управляет. Он получает там свои эти дивиденды и на них ведет разгульный образ жизни.
Не, ну понятно, что тут же нам скажут, что если будет такой негодейский буржуин, который бестолковый, он быстро разорится и перейдет в разряд нищих. Но мы ответим, что такое могло быть тогда, когда имелся капитализм свободной конкуренции.
Ну да.
Теперь это тоже может быть при наличии новых рынков, когда вот образуется новый рынок, которого вообще раньше не было. Ну вот, например, после
90-е взять,
после Второй мировой войны, ну элементарно, после Второй мировой войны просто появился тупо рынок всех этих духов, припарок, притирок и прочее. Во время Второй мировой войны и до того рынка духов мирового не было, просто потому что людей, которые могли их потребить и хотели бы это потребить, ну их было ничтожно мало. А вот появился рынок. Ну и да, тут же у нас возникли всякие Шанели и прочее-прочее, миллиардные обороты. Да, там, конечно, можно разориться, потому что там есть свободная конкуренция, но в целом мировой капиталистический класс – это уже мировой капиталистический класс, и рулить будет именно он.
Да.
То есть, не чемодан денег, конечно же, это аллегория была, если да, что, и, может быть, даже шутка, да. А рулить будет класс, и от вырезания одного, например, в самом деле абсолютно бестолкового дебила ничего не поменяется.
Да, ничего не поменяется, конечно. Если какой-то дебил, это возвращаясь там больной совести, если вдруг он раскается, вдруг поймет, ой, не буду больше спекулировать, все. Опять же, система даже не почешется.
Конечно,
если вместо него найдётся кому. Если какой-то химайер там найдется и раскатает вот всех местных там буржуев бульдозером, так и опять же, ну что, химайера затравят там газом, а система-то, она даже не почешется. Что раньше, блин, этих мелкобуржуев, крупные буржуи разоряли, так они и продолжат разорять.
Да, и что характерно, как только мелкобуржуй станет среднебуржуем...
Да, он сразу на все это посмотрит с другой стороны.
Абсолютно, потому что, став мелкобуржуем, это значит, что он только что сожрал 2, 3, 5, 10 своих коллег по опасному бизнесу.
Да.
Потом, если все пойдет хорошо, он станет крупнобуржуем, сожрав 5-10... среднебуржуев.
Ну, примерно вот в 90-е что произошло, тогда же худо-бедно, но действительно у тебя был вариант вот мотаться куда-нибудь в Турцию, там челночничать, и, конечно, там куча подводных камней, там, если тебя в Турции не кинули, если тут тебя бандиты на счетчик не поставили, если у тебя не украли ничего, не сгорело, то реальный был вариант все-таки. Чего-то накопить, как-то ларек открыть, там, туда-сюда. Знаешь, потом-то это быстро ограничивается. То есть, сейчас, например, эта опция с ларьками уже закрыта.
Конечно.
Да.
Пойди ты, возя что-то из Турции, поконкурируй, я не знаю, с каким-нибудь Декатлоном, в смысле спортивной одежды. Вот, я тебя уверяю. Ну,
тебе налоговая быстро там к тебе придет и быстро тебя обсчитает.
Какая там налоговая придет, даже никакой налоговой не надо. Просто если у тебя рядом открылся сеть Спортмастер, значит, твой бизнесок со спортивной одеждой с вероятностью 99,9 накроется.
Ну, у нас на районе открывается Пятерочка, тут же все местные эти ларёчники приказали долго жить хором прям. Протелепались что-то где-то там в районе месячишка другого, ну, а потом они просто не тянут.
У нас на районе есть конкретно, вот, по крайней мере, хорошо, не на районе, а вот в квартале. У нас вот есть Пятачок, Пятерочка, 7 шагов, 3 магазина рядом, а при этом ларёк выжил только один. В моем доме, рядом с моим домом ларек, который ночью водку торгует.
А, ну да, понятно.
Потому что все-таки есть некая такая опция, что у нас после 10 вечера нельзя водку продавать.
Ну, а только тут... этим, да, и спасается.
А тут можно. Поэтому, не, ну удобно, вышел ночью, пивка можно купить, водочки всегда. Ну, поэтому они прекрасно живут.
Угу.
Вот все остальные, совершенно справедливо, накрылись. И, кстати говоря, с этим абсолютно бесполезно бороться в рамках капиталистической системы, потому что как только вы принимаете любое антимонопольное законодательство,
да.
Ну, во-первых, нужно понимать, что принимает его правительство, которое находится напрямую на содержании у крупных капиталистов, то есть этих самых монополий. Ну окей, как только вы принимаете антимонопольный закон, это значит, что вы открываете некие ворота возможностей, и у вас какой-то там вот группа людей, причем эта группа людей, она вот на 140-миллионную страну, это натуральный человек 100, то есть даже не очень понятно, из-за чего весь сыр-бор, она получит возможность заработать дополнительно себе по 20, 30, 40 миллионов долларов, и они заработают.
Ну да.
Потом из 100 человек останется 10, которые разорят этих вот и еще кое-кого, кроме них, и получится Сечин, Ротенберг и Абрамович, три человека из 100, у которых будет не 50 миллионов долларов,
да,
а которые будут входить в двадцатку мирового Форбса.
Да.
И это абсолютно неизбежно, потому что как только вы откроете ворота, в эти ворота войдут те, кто успеет, и у вас снова будут монополии. Просто они будут называться по-другому.
Ну да, понятное дело.
И самое главное, что это же, ну, это капитализм, это его а. суть, б. цель. Потому что ради чего вы все это устроили? Ради того, чтобы кто-то самые лучшие могли нажиться.
Угу.
И вот вы говорите, что
да, ради прибыли.
И вот вы говорите, нет, монополии боя отставить, монополии фу нельзя.
Да, да здравствует конкуренция. Ну подождите, конкуренция – это борьба, а борьба подразумевает, что кто-то в концовке победит. А если у вас происходит соревнование по борьбе, но значит, вы говорите, что а мы запретим побеждать. Мы будем, значит, над ними стоять, и только кто-то там вверх берет, сразу все остановили, по углам развели.
Ну, или
и смысл тогда в таком поединке.
До четвертьфинала будет доводить, да, только.
Да, ну вот смысла-то в этом нет.
Довели до четвертьфинала Олимпиаду, а дальше ну, все. Совсем ну, побеждать-то нельзя.
Да, чемпионов у нас не будет, да. Нет, самое главное, это по всему миру идет этот процесс. Что в Америке там, что вот пресловутый этот 1%, против которого там Окупай этот еще там митинговал активно. Знаете, отличный метод, да, митинговать. Как и в России, блин, как и на Украине, эти все митинги привели, блин, к очень хорошим результатом. Каким? Да никаким. Что-то они там пошумели, самых активных посадили, все, на этом движуха закончилась. Этот 1% как сидел, так и рулил. Эти крики что-то его не напугали.
А вот у нас сразу же немедленно возникнет идея. Она возникла, ты представляешь, не сейчас, она возникла в конце 17 века. Это называется политика меркантилизма, которая подразумевает то, что государство будет ограждать собственный бизнес, собственный национальный бизнес жесткими протекционистскими мерами. То есть таможенные пошлины, налоговые преференции или наоборот налоговый гнет на иностранные товары иностранных агентов.
Да. Ну вот мы можем наблюдать, например, как в Америке у нас господин Трамп.
Донечка.
Да, шел на выборы, что поднимем Америку с колен.
Смотрите, оказалось, да. Не только
да,
мы.
Оказалось, не только Россия, да, на коленях стоит, оказывается, Америка тоже стоит. И надо ее срочно с колен поднять. А как поднять? Ну, естественно, скостить уважаемым эффективным собственникам налогов. Это первое, что надо
сделать. Первое мероприятие.
Второе, надо, понятное дело, урезать пособие всякому ленивому быдлу там, а то всем известно, как негры-то там
жируют,
да, жируют пособие. Прям вообще совесть потеряли, не хотят за минималку идти посуду мыть, хотят ту же минималку получать в виде талонов на питание. Негодяи, понятное дело, что уже задолбалась Америка их всех кормить. Ну вот, ну и что делают? Ну, то самое и делают. Фактически. Это тоже мы ссылочку-то подвесим. Это писал не кто-нибудь, а очень там солидный гражданин, ну, вот американский. Блин, забыл имя, фамилию, ну там будет.
Хорошо.
Он, короче, да.
Смотрите под роликом, да, будет,
да,
ссылочка.
Да-да-да, не хреновый такой палим. Вот он, видимо, в интересах конкурирующей группировки там Трампа полоскает. Но полоскает, как бы по делу, говорит, а что сделано-то? Вот смотрите, сколько там прошло времени, когда он рулит. Ну вот да, ну вот срезали этим налогов. И что в результате? Ну в результате эти стали богаче на несколько миллиардов. Собственно, результатов других вот не просматривается, всё. Да. Ну вы это говорите с таким видом, как будто какой-то другой результат предполагался. Ну, результат предполагался именно этот. Потому что именно эта цель и есть у капиталистов. У них есть цель богаче стать. И национальный капитал, как бы, какой протекционизм, какой национальный капитал? Если они уже давно, во-первых, они друг с другом уже переплелись, там они у этого, у меня пакет акций твоей конторы, у тебя пакет акций моей конторы, нам вообще уже все равно, это все интернациональная вещь.
Ну да, да. Интернациональная, что характерно, с 1890-х годов.
Да-да-да. Ну,
сейчас просто связи еще усложнились.
Собственно, да, когда говорили там, что пролетарии всех стран, соединяйтесь, так там же просто... там говорилось, что капиталисты просто уже... давно уже соединились, и лучше всего это у Ленина. между прочим, что говорит, вот в одном, говорит, совете директоров, каком-нибудь АО, там сидят спокойно армянины, турок, и евреи, и русские, никто друг дружку по национальному там признаку морды не бьет, никто не скажет, я не буду с тобой там контракт заключать, потому что я там...
Видите, что да,
я, потому что, да, я турок, я с армянами не работаю. Какой там, когда деньги, там все сразу уходит. Это сразу, что мы сейчас и наблюдаем, кстати, опять же, у нас на словах там война вроде как, то есть, когда пишешь что-нибудь, что там не очень хорошо, там, допустим, пенсии у людей отнимать,
так
там,
война,
у нас же 42-й год, оказывается, да, 42-й год,
в лучшем случае 39-й,
вот ты бы, типа, вот в 42-м попробовал бы сказать.
Ну, на самом деле, может быть, и 42-й, только имеется в виду не СССР, да, и Райх, а да, США, да, и Райх.
Да, вот как-то так.
Потому что у них, да, тоже была война, как мы, да, знаем,
и на тоже какой-то, да, момент. И тоже, вот тем не менее, да, из-под полы.
Дженерал, да, какой там из-под, да, полы? Из-под какой полы, дорогие, да, товарищи, General Motors владела всем Опелем. И, соответственно, ну, прибыли, которые имели место в Рейхе от продажи этих самых Opel или от обслуживания их,
да,
поступали в головную контору General Motors.
А из этого,
соответственно, да, Ford чинил машины в Швейцарии, mm-hmm, на своем этом самом предприятии. При этом Standard Oil поставляла, ну да, вот они поступали некрасиво, они поставляли нефть, представляете, прямому врагу. Но они же делали все по-человечески. Они продавали нефть в Испанию или в Швецию.
Да.
А уже нейтральные страны, с которыми у США не было состояния войны, продавали это кому хотели.
Ну да, типа белорусские креветки. Да.
А, ну да, были, да, такие белорусские у них креветки. Они же имеют право.
Да, имеют право, конечно.
В чем проблема? Когда вдруг разразился скандал, Standard Oil даже как-то удивились, потому что, да, собственно говоря, а в чем проблема?
Да.
Мы что-то нарушили? Ну, вы нам скажите, мы в конце концов, может, штраф заплатим какой-то.
Может, нельзя нефть продавать?
Да, но потом же их раздробили на 5 компаний, и это преподносится как огромная победа. Но потом, что с этими компаниями стало? Они немедленно уже по другой схеме опять соединились. Все.
Да.
Вот. При этом у нас сейчас, в общем, то же самое. Сейчас единственное, что в силу того, что, во-первых, информация во многом секретная, а во-вторых, слишком сложная информация, ее вот так на поверхности целиком, повторяю, целиком не отследить. Кое-что видно. Конкретно структура капитала где находится, какая главная контора, кто владеет каким пакетом акций, какой конкретно компании. Выяснится, что у нас с Америкой никакой войны нету.
Да. И выяснится, что вроде как там какие-то санкции, которые вроде как там экономику там в клочья разносят, и все из-за этого бедуют, но списки Forbes читаешь, а ребята все богаче и богаче. И кто миллионером был, уже миллиардером стал, а кто миллиардером стал, тот еще там пару миллиардов себе присовокупил. И что-то получается? Нет, кто-то, конечно, в стране разоряется, но... А для тех, кто не разоряется, что значит?
Что,
если ты разорился, я просто твое дело, если оно мне интересно, я его тогда куплю за копейки.
Да.
Мне тогда даже интересно тебя разорить.
Или ты на меня, да, 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 с помощью друзей.
Да, с помощью, да, с помощью друзей, притом мы можем очень, блин, там... сдвигать брови и там рассказывать.
Так при чем тут США?
Не забудем,
у нас вообще вот всех. Рядом у нас тут Украина есть, где, да, вроде бы, по признанию, да, сделанному в 2014-2015 году наших собственных правителей, к власти пришла нацистская хунта.
Ну, что-то как-то уже забыли. Да.
Нет, ну говорили же.
Да.
Киселёв, я помню, голос Саурона об этом напрямую говорил. Так у нас это нацистская хунта, ну, которая в самом деле и нацистская, и хунта. Что у нас делают на нашей территории заводы Порошенко? Вот, ну, что они...
У него там тоже местные интересуются, что там твои заводы делают.
Вот, а местные тоже, кстати говоря, интересуются. А что это у тебя там делают у урашкинцев, порашкинцев эти самые твои заводы? Ну, однако, что-то как-то...
Ну, что-то так, короче, говорят, а ВОЗ и ныне там. Нет, вроде как он что-то там продавал. По-моему, какие-то свои... Да, ну, это роли особо и не играет.
Окей, продавал. Они должны быть, если у нас в самом деле имеет место нацистская хунта там, они должны быть конфискованы, эти заводы, прям в ту же
секунду. С которыми у нас война и 42-й год,
да, вообще-то. Да, 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 да.
А что-то американские, блин, представительства тогда действуют. Не, ну тогда давайте уж, война, 42-й, так
42-й. Газ через Украину куда идет?
Да, между прочим, и еще в процессе вот этой 42-го года у нас появляется замечательная новость, очень радостная, это помню зимой, что там вонючки американские там типа замерзли, и вот им подогнали там газу пару кораблей, вот русским газом-то погрейтесь. И непонятно, о чем вы радуетесь-то, это вы в 42-м году в Берлин топливо поставляете, что ли? Да и вообще газ-то этот потребляет там заводы, на которых, собственно говоря, если у нас война, там, наверное, всякие нехорошие для нас штуки делают. Нам точно надо им газ-то продавать? Потому что они все очень возмущаются при этом, что товарищ Сталин с Гитлером поторговать успел, когда никакой войны-то не было. Ну а во время войны что-то я слабо себе представляю. Такие вот вещи, что куда-то эшелон-то идет из Советского Союза, ну, с нефтью в Германию. Да.
Да, ну и, конечно, самое главное, это же Господь с ним, с газом. Да. Где наши деньги-то лежат из стабилизационного фонда? Это все равно, что если бы Сталин позвонил Гитлеру и сказал, слушай, у меня мои подонки, все взяточники и воры. Давай-ка, пока мы тут с тобой воюем, я у тебя в Райхс...
Я на заем подпишусь на какой-нибудь, на твой.
Просто я тебе золотой запас, пока у тебя в Рейхсбанке похороню. Пусть полежит. Ты же не будешь сильно против. В принципе, можешь крутить эти деньги. Главное, меня в прибыль не забудь писать, и все нормально. Я думаю, что если бы вот так Сталин позвонил, мы бы с Германией воевали еще лет 30 после этого.
Ну да. Нет, а что, сейчас война, ты же видишь, для них процесс даже лучше, чем результат. Лучше вообще, чтобы результат как можно дольше не наступал. Вот, лучше, кстати... чтобы как у Оруэлла, кстати говоря, что где-то у Оруэлла же, как он в 1984 опишет, что там, значит, 2-3 горячих точки, и вот регулярно то там обострилось, то там обострилось, и туда давай кидать танки, самолеты, там жечь, потом раз, все, тут замяли, там обострилось, и поехали там заново начать. К этому, собственно говоря, все и идет. Я уже даже наблюдаю у нас на современном глобусе пару таких точек, ту же Сирию, которую там мировое сообщество наперебой спасает.
Какая же Сирия? Да. Господи, боже мой, это сейчас, при глобальном мире, когда всем рулят монополии, это абсолютно неизбежно. А если мы посмотрим на процесс становления капитализма, когда он еще был далеко не везде, и была серьезнейшая конкуренция, в том числе и на национальном уровне, и это была не какая-то фикция, это была реальная национальная конкуренция. Вот, пожалуйста, 1600 год, осада Ост-Энде, когда испанцы пытались у мятежных голландцев отжать это самое Ост-Энде.
Ну так генеральные штаты этой самой Голландии, они же сделали страшную вещь. Они сказали наемникам, что за месяц осады вы будете получать чистоганам зарплату. Ну так они же с испанцами немедленно договорились, что давайте мы как-то будем с вами делиться и будем тут, вы нас будете осаждать, короче говоря. Это длилось чуть меньше, чем осада Трои в итоге, три года осаждали, пока наконец...
Понятно, денежки капают.
Ну а что, им плохо, что ли?
Да, конечно.
Это, повторяюсь, это настоящий капитализм свободной конкуренции в эпоху своего самого свирепого становления, когда у нас вот есть феодальная Испания против капиталистически Соединенных Штатов Голландии.
Да, и что говорить, при империализме уже Первая мировая, вроде все, Германия там проиграла в пух и прах, ее там ограбили туда-сюда,
поставили раком и назначили виноватым.
А при этом берешь какого-нибудь Штисона, смотришь, а у него капитал вырос в 6 раз. То есть даже при проигрыше он все равно разбогател. Беспроигрышная лотерея. Охренительно, где еще. А еще и джекпот. Если выиграл, то вообще шоколадно. Ну и если проиграл, тоже ничего.
Группа, кстати говоря, да. Себя ничего себе чувствовали очень сильно.
Да, они себя ничего и чувствовали, даже как ни парадоксально, даже и после Второй мировой. Там, если не ошибаюсь, все-таки наш-то Штеменко, наверное. Прокурор-то был в Нюрнберге. Он, по-моему, Круппа-то одного все-таки закатал. Там он так вообще бы отпрыгнул, но Штеменко доказал, что там вот что старбайтеры у него эти рабы работают, что он был в курсе. Тот-то хотел все, как всегда, на этого начальника отдела кадров спихнуть, все, что это он накосячил, а я вообще был не в курсе. Ну, короче, вот он доказал, что тот был в курсе, но того посадили и быстро выпустили. Ну и что? А там капитал все равно вырос. Опять же, даже при раскладе, когда твою страну надвое раздербанили, тебе все равно выигрыш. Ну, просто отлично. Вот сейчас читаешь новость, там, Украина потратила там на АТО 50 миллионов долларов. Миллиардов, да.
Так это же класс.
Это самое главное. Вот какие-то возникают вопросы, кто там развязал войну. Там Путина, там американцы злые. Там. Да просто посмотрите, кому 50 миллиардов ушли. Вот там среди них заказчики и есть. Чё, зачем нам лишние сущности плодить? Кому выгодно, тот и сделал. Если это такой бизнес хороший, это же офигенно. И еще это к тому же само себя начинает еще подкармливать. А там еще всем еще сопричастным. Там солдат может откуда-нибудь там стиральную машинку там утащить. Да, там. Знаешь, генерал может там списать там пару БТРов. Там. Всем хорошо, всем прекрасно. Ну, кроме тех, на чьей голове все это происходит.
Ну, это да. В данном случае этот вопрос-то не стоит. Да.
Ну, а что вопрос-то ставить, если мы ставим вопрос, что надо людей сокращать? Ну, наоборот, вот надо поставить там, что давайте быстрее уже, что, зачем вам там хлеб раздаете, пусть уже загибаются.
Ну, вот опять же, у меня любимый пример – это Ютландское сражение, ага. 1916 год, где бронированные динозавры крошили друг друга из 16-дюймовых пушек. Ага. Смотришь так ТТХ этих всех кораблей прекрасных, линкоров, ага. Смотришь, у этого корабля главный бронепояс сделан из круповской брони. И он немецкий. А смотришь на англичанина, и у него главный бронепояс сделан из круповской брони по лицензии.
Да.
Спрашивается, кто в этот момент получил лицензионные отчисления? Наверное, Круп.
Да, что-то патриотизм и любовь к Германии ему не помешало продавать, значит, это сталь, чтобы из нее враги делали броненосцы себе, из которых потом покрошили, собственно говоря, германский флот. Не, я говорю, неудивительно, что они сразу после Первой мировой тут же, о, блин, бис, давайте повторим быстрее. Кто там громче всех кричит, что надо войну повторить? А вот этот с усиками, давайте, тяните его. Давай мы тебе денег дадим, Вася.
Да, рассказывай. Причем на этот раз денег дали уже не только немецкие капиталисты, а просто все, там же в очередь стояли, ну просто да, в очередь.
Там, ну, просто шуганулись там первая пятилетка. Этапе в «Золотом теленке». Знаешь, что немецкий профессор там действительно приехал и написал большую книгу, что строительство грандиозное, что пятилетка непременно будет выполнена, вот, и что через пару пятилеток Советский Союз уже станет лидером там, по многим там, пунктам. Вот. А в конце немецкий профессор сделал вывод, что Советский Союз нужен как можно скорее уничтожить, иначе он принесет с собой закономерный конец всего капиталистического мира. А почему? Ну, потому что вот при социализме, который не соответствует человеческой природе, вот такую гнусную вещь делают, как вот если сделали много еды, ее не сожгли половину, а просто стала дешевле еда. А если сделали много
или,
машин...
Или то, в столовых, да, вообще бесплатно, да, или в раздали.
Нет, это потом вот коммунизм так и наступает. Это еще с подачи Хрущева думаешь, коммунизм специальным указом вводится, что с такого-то числа... 80-го года у нас вот объявляется полный коммунизм. Ну, он так и наступает потихонечку. По одному сначала по хлебу, потом по тому, по сему, по квартирам, по всем делам. Знаешь, но поскольку это человеческой природе не соответствует, то есть ясный хрен, знаешь, еду же надо делать, чтобы ее сжигать. Вот.
Или продавать.
Ну, продавать, да, что осталось сжигать.
Вот у нас же тут полный беспросветец, который мы описали, а описали мы в самом деле полную беспросветицу, мы же все равно видим, что...
Совершенно... мы еще один момент, кстати, забыли, да? Между прочим, к вопросу о протекционизме, о котором мы вот начали говорить и что-то срулили с него.
Ага.
Ну, что типа вот хороший капитал, вот он сейчас ощетинится, там эти национальные рынки закроет и вот понастроит своих заводов там туда и сюда, а на что многие левые у нас уповают, кстати говоря, потому что этот мотив, ты знаешь, там очень часто в рассуждениях можно встретить, что капитализм, капиталист капиталисту рознь, ну вот хорошие,
они должны... Да, а они... есть интернациональные.
Да. Ну, во-первых, он, да, во-первых, он
как
весь...
неоконы.
Да. Во-первых, он весь интернациональный, во-вторых, даже у национального, у него все равно цель тебя-то ограбить, если ты трудящийся, а вовсе даже не как хорошо тебе сделать. Ну, вот. А в-третьих, ну, не будет никакого протекционизма. Ребят, история, она назад-то не поворачивается в этом плане. Какой протекционизм сейчас... если бизнес делается ради выгоды, выгоднее намного спекулировать китайским ширпотребом, чем делать свой.
Выгоднее гораздо спекулировать акциями.
Нет, это само собой, это вообще из воздуха. Делается красивым, ребят, вот так читаешь, опять же, это же подвиги же этих биржевиков в профильных журналах регулярно освещаются, и такое прям благолепие, прям вот этот вот такой гений, он из воздуха там миллиард достал, а этот из воздуха там 2 миллиарда достал. Ух, как замечательно, ребят. А потом вы, значит, на вот эти вот из воздуха полученные миллиарды, значит, прибираете дальше реальные активы к рукам.
Да, так в общем, протекционизма в том виде, о котором нам рассказывают, будет. Его не будет никогда уже. По крайней мере, при капиталистическом мире это уже просто невозможно. Потому что...
Не знаю, если они какой-нибудь глобальный катаклизм прям устроят там с полным уничтожением Китая.
Ну, тогда там, уже не со будет всеми
делами. Ну, тогда да, тогда вообще уже все настолько изменится.
Тогда уже никакого капитализма не будет в силу физического уничтожения носителей большинства. Ну, тут дело не в этом, потому что когда говорят протекционизм, почему-то вспоминают сразу, ну это в голове модель такая живет, она понятно, что очень сложно истребимая, что представляют себе Россию, например, времен Петра Первого, и как он поступал толково с протекционистскими мерами. Вот это нам не нужно, это на свое есть. Это мы возить будем только под чудовищные налоговые акцизы. Соответственно, а вот это нам нужно, и этого у нас нет. Поэтому наоборот, этому товару зеленый свет. Теперь так это не сработает. Может быть, сработает только в ограниченном виде.
На обсуждаемых нами примерах из той же Первой мировой с этим крупом и сталью для английских кораблей. Там понятно, что это уже до 100 лет как не работает. Конечно. На самом деле. То есть о каком тут протекционизме может идти речь, если ты со мной воюешь, а я тебе при этом оружие и патроны продаю. Какой тут протекционизм?
Вот протекционизм у нас в чистом виде уже точно не сработает. А если мы говорим про национальный капитал, нет, ну, конечно, есть национальный капитал. Есть небольшие компании, которые работают только в конкретно взятой стране, например, России или, например, США, но как только ты защитишь их от международного хищника, ну-ка они сразу вырастут до такого размера, что им станет тесно внутри собственной страны, и они, конечно, сами уже без твоего участия полезут дружить с теми самыми заокеанскими хищниками. Это ты просто одних поменяешь на других.
Да.
Он был национальный капитал, он станет интернациональный. Запомните это навсегда. Капитал есть самовозрастающая стоимость. Она самовозрастает, эта стоимость, в рамках планеты Земля. То есть, пока она не распространится на всю планету Земля, она будет самовозрастать, а ограничивать ее бесполезно. Вы можете прижать конкретных людей. Это факт. Но, прижав одних, вы немедленно дадите зеленый свет некоторым другим людям.
Если у вас капитализм национальный, значит, он просто еще недоразвился. Маленький. Да, недоразвился. Дайте ему вырасти.
Он немедленно вырастет. Другое дело, что теперь уже в современном мире такого просто и не будет. Капитализма маленького не будет совсем. Почему? Потому что еще в конце 19-го, в начале 20 века в Российской империи мы все это видели на гигантском массиве документов. Берешь почти любой банк в Российской империи. И мы видим, ну они только что буквально появились, по сути дела, они еще маленькие, да, в мировом масштабе. Но мы видим, что 60% французского капитала, 20% бельгийского капитала, 10% немецкого капитала. По-моему, у нас банка 4 всего были, которые были в основном с русским капиталом.
Да.
И это было, прошу прощения, до изобретения интернета и электронных транзакций с бабками.
Да. И что вообще брать какие-то там банки, если вот взять бизнес с сеном, когда русские мужики косят русскую траву, делают из нее, сушат ее, делают из нее там сено, и значит это сено скупают и везут в Петербург, потому что там, ты понимаешь, те времена, основной транспорт лошадь, то есть сено этого потребляется во, как оно нужно. Почему-то этим бизнесом рулят англичане. Которые вообще, вот надо сказать, они в процессе не участвуют вообще никак. То есть русские мужики сено косят, сушат, везут куда надо, потом русские лошадки это сено кушают, и русские там чиновники скачут туда-сюда, а деньги почему-то с этого имеет англичанин. Ну, а то вот ход развития событий такой логичный, что завели капитализм, вот он приехал, ну, с большими капиталами. У него-то капитализм раньше начался.
На 300 лет.
Да, это вот Ленин как раз вывел закон о неравномерности развития стран в условиях империализма. То есть, если у тебя старт ниже, тебе уже выбраться там наверх практически невозможно. Мы видели, как Германия пыталась выбраться два раза, оба раза через войну.
При том, что Германия это была немножко не Российская империя.
Да.
Там-то и с промышленностью, и с образованием все было гораздо лучше.
Да, и тем не менее уперлись они в то же самое, что дальше расширяться уже некуда, только через войну. Это опять же, как Ленин сформулировал, что все, ребят, раздел-то мира закончен. Уже и мы вступили в эпоху передела. То есть, теперь будет у нас бесконечный передел, вот, топтание по всяким этим Ливиям, Сириям, туда-обратно, потому что тут игроки тоже один там разъелся, другой наоборот что-то поплохело ему. И это непрерывно происходит, и непрерывно кто-то у кого-то что-то забирает. Что, собственно, мы и наблюдаем, начиная с Первой мировой, там постоянно какие-то горячие точки, постоянно кто-то у кого-то что-то хочет отжать.
Я помню, считал, США участвовала после Второй мировой войны, по-моему, в 56 горячих точках.
Ну да, создавала.
Большинство из которых, больше, конечно, не все, но большинство из которых они делали сами.
Да, конечно.
Да, ну а тут же, например, мы смотрим на развитие событий в Сирии. С какого там года все продолжается?
Ой, уже так давно, что уже даже, честно говоря, и не упомнишь, когда там все началось-то.
Но оно продолжается, по большому счету, с 2012 года там. Да?
Когда в горячую фазу там все
прошло. Да, 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 да. Это уже получается сколько? 6 лет?
Да, 6 лет.
То есть, если бы там реально собирались с кем-то воевать, вот именно воевать, учитывая гигантский размер Сирии, просто титанический, ну, я думаю, месяцев через 6. Там бы выпилили всех, кто вообще шевелиться может, из тех, кто реально был бы признан врагом.
Ну, да.
Если оно продолжается столько времени, это значит, что это просто нужно не в виде результата, а в виде бесконечного процесса. И тут уже вопрос-то стоял в том, что мы туда вписались, чтобы наш газ шел по нужному направлению, и чтобы там не было катарского газа. То есть, вроде как прикрыли интересы корпорации «Газпром».
Да.
Дело благородное. Корпорация – это строго национальное, как мы видим. Да?
Национальное достояние, да.
Да.
Еще эти российские производители оружия тоже очень хорошо там, как очень часто они всякие заявления делают, что мы вот в Сирии рекламируем наше оружие. Лучшая реклама типа для нашего оружия. Вот цинизм, конечно, вот зашкаливает просто. Охренеть, вы себе нормальный такой полигончик рекламный устроили там с живыми
же,
людьми.
Там же людей убивают,
да.
Товарищи дорогие.
Да.
Между прочим, ну бог с ним, ладно, я понимаю, вас, вам эти самые сирийские, так сказать, обезьяны, вам из людей-то вряд ли вы считаете.
Ну, если своих не считаю.
А своих-то за что?
Своих за то же самое.
Не, ну как, они, получается, рекламируют им оружие, защищая интересы корпорации «Газпром».
Рекламируют, и интересно, еще после этого, значит, начинают это оружие продавать. И когда вот читаешь новость, что в Саудовскую Аравию там продают.
Туркам.
Да, туркам
которые,
продают.
Которые, между прочим, наш вроде как враг, они же член блока НАТО.
Так мало того, у кого-то из этого Рособоронэкспорта, у Чемизова, по-моему, интервью брали, и вот про турок его спросили, и он там замечательный, откровенно сказал, да а что тут такого, мы американцам продадим, если попросят. Хорошо. Опять же, 42-й год, да, все понятно. Я ж помню, как тогда Иосиф Виссарионович целую партию там, этих истребителей там загнал.
Только успевал загонять.
Да, только успевал, да, продавать, как горячие пирожки расходятся.
Не, ну как, у Гитлера же истребителей против американских бомбардировщиков не хватало.
Ну, да.
Можно же было вообще офигенный бизнес сделать.
Бизнес такой замутить, они еще у него горели там постоянно. Ой, блин, столько денег, так все хорошо. Ну, а блин, плохо только сирийцам, у которых по головам вот то туда побежали, то обратно побежали. Вот реально, читаешь эти сводки, когда там одного и того же населенного пункта название, оно вот звучит и звучит, вроде пару месяцев назад его уже брали, нет, оказывается, его уже там взяли, а потом мы его взяли назад.
Переотдали, и теперь снова забирают.
Да. И теперь там тоже опять тучи сгущаются, глядишь, опять скоро заберут, ой-ой-ой.
Так это посмотреть на этих грозных военных, на Тойотах 80-го года рождения, на которых при помощи газосварки приделаны какие-то турели пулеметные. Блин, ну что, серьезно, что противник?
Безумный Макс.
Это не, ну что, у нас на страйкболе такое вот ездит, я видел неоднократно. Это что, серьезно, противник для армии сверхдержавы?
Да.
Я понимаю, что...
Военно-космических сил, что... которые там со стратосферы сразу ракетой там фигарят.
Я понимаю, что нам, конечно, далеко к ним ехать. Это базар ноль, плечо подвоза ужасное. Но США-то, оно что, оно тоже вроде как воюет?
Да. Причем, что характерно, тоже с теми же самыми, вроде как они тоже с ИГИЛом.
Да.
Да, тоже с ИГИЛом. Как, не, наши воюют как бы с ИГИЛом и еще вот с этими, с противниками Асада, которые все равно, что ИГИЛ. А США, соответственно, только воюют с ИГИЛом и с Асадом, который тоже почти что как ИГИЛ.
Да.
И я уже в этой самой, в нашей прогрессивной либеральной прессе вот, читал уже такую аналитику. В Европе там поговаривают, что все это неспроста, вот беженцы-то поперли. Наверное, там они агенты Путина, и вообще Путин все это замутил. Там туда-сюда. Вот. Ну, понятно, направление, да? То есть кругом шпионы, вот, все дела. Это везде вообще эта шпиономания процветает, и к чему я это начал, хрен его знает.
Я-то, собственно, хотел сказать вот к чему, к тому, что, ну да, во-первых, нужно отставить, нужно подвести некий итог под негативной частью большой. Во-первых, мы давно пришли к такой ситуации развития общественного прогресса, что нет никакой необходимости. Уже, наверное, подавляющее большинство витально необходимых товаров продавать. Это давно конкретно и производится в таком количестве, с таким уровнем производительности труда, что оно стоит настолько мало, что выгоднее отдавать.
Говоря проще, уже давно наша экономика способна всех голодных накормить, всех бездомных расселить, а всех голых одеть, а больных вылечить. Да, это американские товарищи, кстати, вот такая инфографика прикольная есть, если найду, тоже под роликом прикрепим. Там они посчитали, что если, короче, если в мире на сутки вдруг перестанут делать оружие, вот одни сутки, потом дальше делайте, штампуйте свои эти ракеты за миллион долларов, вот на одни сутки перестанут делать, вот сэкономленных средств хватит, чтобы все проблемы со здравоохранением успешно разрулить по всему земному шару. Всего сутки.
Вот, но вместо того, чтобы реально заниматься потребностями человечества, то есть нас с вами в том числе, существующий правящий класс в мире продуцирует хаос. Как в экономике, так и в политике. И причем, судя по всему, сами они прекращать не намерены. Ни в коем случае.
Сами они намерены дальше двигаться в том же направлении.
Да, оно хорошее.
И судя по тому, как нам активно, опять же, те же мальтузианские идеи пихают, то есть, видимо, у них еще есть какие-то там вариантики, и помимо там войны.
Да. Не, ну вопрос конкретно стоит сейчас в сокращении населения раза в два. Ну, как нам это постоянно
описывают? Я читаю, американский профессор пишет, вроде он сам с Советского Союза приехал, то есть какие-то там остатки коммунистического воспитания у него, а он при этом вот постоянно транслирует вот эту мальтузианскую людоедскую чушнину, что всего мало, людей много, надо людей сокращать. И как я понимаю, если человек такой вот не стесняется писать, я, насколько понимаю, среди американской интеллигенции это уже такой как бы…
Общий момент.
Да, общий момент, как бы все знают.
И, в общем,
да,
не против.
Да, все знают, и вообще там давно, мол, пора оставить уже вот эту ложную
скромность
и уже прямо сказать, что, ребят, вот эти вот категории жить не должны, вот, поэтому мы их и того.
Да. Но при этом, конечно, есть и светлая сторона. Потому что вот все, что мы сказали, это ужасно, но общественный прогресс, то, что я пытался 15 минут назад сказать, он все-таки объективный, то есть независящий от чисто хотелок процесс. Потому что прогресс средств производства, производительности труда, сферы науки идет, никуда он не останавливается, и уже вслед за этим общественным прогрессом настолько вперед шагнула, собственно, сфера производства, то есть экономики реальной, что мы прямо сейчас видим на глазах зарождение и укрепление, а также их расширение элементов прямого, даже уже не социализма, а коммунизма.
Да.
Потому что
базис коммунизма уже построен, проще. Да, базис уже есть.
Он просто сейчас только расширяется и укрепляется.
Да,
вот буквально
с каждым
днём. У нас на глазах. Потому что я это уже неоднократно приводил в пример, что есть международная корпорация, скажем, по производству аэропланов, системы Boeing. Обороты там такие, что, в общем, наверное, этот Boeing, он уже как страна по оборотам. В смысле того, какие там бабки крутятся внутри этого самого Боинга. Но при этом внутри этого самого Боинга один цех другому цеху ничего не продает.
Угу. Да.
Вот есть цех,
честное производство,
который льет титан для турбинных лопаток. И он поставляет его в цех турбинных лопаток. Или в завод турбинных лопаток, как у них там называется, я уж не знаю. Бесплатно он это поставляет. Потому что ему по плану положено отгрузить 10 тонн в день, например. И он отгружает 10 тонн в день. Завод турбинных лопаток делает лопатки и поставляет их на завод, который собирает двигло. Тоже бесплатно. И тоже только по плану. Причем уровень планирования там такой, что в Советском Союзе он даже приблизительно не снился в 70-80-х годах. Просто потому, что у них такие компьютеры стоят сейчас, что можно запланировать буквально сколько раз работник в туалет сходит.
Что они, кстати, успешно и планируют,
да,
между прочим, чтобы лишний раз тоже не ходили.
Да. И вот у нас, значит, есть гигантская корпорация размером со страну, которая целиком работает по плану, только по плану. Повторяюсь, с горизонтом планирования не в пятилетку, там планируется лет на 20 все сразу. Вот. С абсолютно общественным характером производства, когда глубокое разделение труда зашло до такого состояния, что корпорация размером со страну работает и вообще физически может работать только, во-первых, а, плановым образом, и, б, на основании прямого обмена, минуя какие-либо деньги, вот, или имея в виду деньги как обменные квитанции, да. то есть некий обменный эквивалент квитанции, то есть корпорация Boeing имеет только один момент – это частное присвоение результатов этого самого общественного производства. И этот базис настолько больше этого самого надстроечного элемента, который все присваивает, что для меня вообще загадка, как так получается, что уже столько времени вот все эти люди, которые там работают, почему они не предложили своим хозяевам вежливо, ну, стать генеральным директором, генеральным конструктором, то есть работать, как и все.
Да.
Ведь они же, в конце концов, тоже работают. Вот, ну, да, я, конечно, понимаю, что бывают абсолютные рантье, это просто паразиты, которые ничего не делают. Но есть же капиталисты, которые
организаторы производства.
Которые организаторы производства, они реальные специалисты, они занимаются общественно полезным делом. Другое дело, что они вместо зарплаты получают зарплату и прибыль. То есть за зарплатой они могут даже не ходить. Или они называют сами всю свою прибыль зарплатой, как у нас это сейчас принято в благоспасаемой Российской Федерации. Ну, он там какого-нибудь там Якунина. Нам... Зарплата была
или Газпром
по миллиону в час.
Достояние.
Или там сколько там в день, я не помню уж точно.
Я не помню, по-моему, Сечина озвучивалась 4 ляма в день.
О, да.
Что-то там такое.
4 ляма в день.
Это все не огорчают.
Это, да? Зарплата такая. Но... Нет, товарищи, это не зарплата, это
рента,
доля ренты. Да. Потому что зарплата – это то, на что ты реально наработал, потратив и калории.
Ну, никак Сечин, даже если он наизнанку будет выворачиваться, никак он на 4 миллиона в день пользы не принесет.
Нет.
Это даже Супермену постараться пришлось бы.
Так точно. Потому что деле. Так-то, по большому счету, вот. У меня дядя, ныне покойный, царствие ему небесное, работал он в Советском Союзе на северах, наладчиком электронной аппаратуры в разных там...
И не на северах неплохо.
Экспедициях в разных работал, в том числе на современную национальную корпорацию «Газпром» он работал. Ну, вот он с учетом северных надбавок где-то получал, наверное, в... Там году в 83-84 получал 1200 рублей. Mm-hmm. Министр в это время получал оклад 800.
Mm-hmm.
То есть надо ли полагать, что у меня дядя нарабатывал больше, чем министр?
Ну, полагать, что, может, и нарабатывал вообще.
Нет, ну просто министр-то, прошу прощения, он сидит в теплом кресле,
да,
его возят на служебном автомобиле, и не нужно ему задницу морозить при минус 60 и там эти контакты перепаивать.
Ну, как Ленин говорил, короче, не выше зарплаты среднего рабочего.
Да?
Да.
Да?
Потому что зачем? Потому что с какого хрена?
Нет, ну, да. Не, ну я понимаю, что ты гениальный суперизобретатель и по совместительству капиталист. Да. Ну, нет, конечно, гениальный суперизобретатель – это уже не средний, а рабочий – это…
очень кстати, что ты плюс к этому капиталист, а то пришлось бы тебе гениальные изобретения, опять же, нести капиталисту, вот. Ему, да, и за зарплату ему отдавать.
Не, ну вот есть организатор производства и изобретатель, как Никола Тесла, например, в своё время был, он же тоже был капиталист. Ну, понятно, что ум такого размера требует некого поощрения, потому что он явно делает больше, чем средний рабочий, и даже не средний.
Ну, так опять же, считать надо.
Конечно.
Это все можно математически посчитать.
Даже не математически, да. А тупо арифметически. Да. Это математика. Это же сложение вычитания и деления всего лишь.
Все. Вот, посчитали тебе ленинский партмаксимум.
Вот насколько ты нарабатываешь. Ну, понятно, что вот мы, как гигантская, причем мы, я имею в виду почти всех нас, включая самое главное мелких буржуа, которые сейчас посмотрят и подумают, что они когда-нибудь смогут стать вместо хозяина корпорации Боинг. Не сможете, большинство из вас, подавляющее, никогда. Вот как это все до сих пор не поменяло надстройку? Просто нас настолько больше, что вопрос сейчас стоит только в организации и выработке верного, научного, подчеркиваю, описания подробностей текущих, которые имеют место в окружающем мире. Вот вокруг этих самых подробностей, вокруг их научного описания должна быть применена единственно верная теория, которую родил, да, еще Карл Маркс и Фридрих Энгельс, и нужно просто осуществить ровно один шаг, потому что и Маркс, который вообще находился в мире, который еще не дорос до построения социализма, и уж тем более коммунизма, не Ленин, который находился в том состоянии, когда часть мира, да, возможно, уже доросла до этого. Мы находимся в более выигрышной ситуации. У нас мир уже готов, давно причем, к построению даже не социализма, а полного коммунизма. Но нужно сделать один шажок, к чему я вас всех и призываю.
Да, что нужно, кстати, понимать, действительно. То есть в этот раз уже не надо будет уплотнять никаких профессоров преображенских, там подселять к ним всяких этих Климов-Чугункиных со швондерами. Вот, не нужно будет. Да ничего не нужно, все уже есть. Я говорю, вот сейчас, вот действительно, как в начальнике Чукотки, осталось только этого храмового выгнать от склада, и все, именем революции.
А самое главное, что никто даже не заметит.
Да.
И буквально по скриптум в оконцовке нашего ролика. Первые, кто выиграет от изменившейся ситуации, будут капиталисты. Это первый, кто выиграет. Потому что капиталист – это точно такой же угнетенный человек, как и пролетарий. Только угнетен он немножко по-другому, в другом виде. Возможно, у него клетка несколько более комфортная, но он угнетен своим капиталом точно так же, как пролетарий. И человек, он только тогда человек, когда он трудится. Не потому, что его кто-то лупит по затылку палкой, а потому что это его призвание. Человек стал человеком, только трудясь.
Изменяя мир.
Творчески изменяя, да, материю природы, преобразовывая его в материю общественную. Вот, собственно, капиталист тоже, он должен трудиться, как любой человек. Если он не трудится, он перестает быть вполне человеком. Но любой человек, это против его, вот конкретно это против его биологической природы, чтобы переставать быть человеком. Вот это конкретно против, потому что мы миллионы лет эволюционировали. Это так просто за 100-200 лет не вырежешь. Слишком ничтожный срок.
Угу.
Капиталист тоже получит возможность трудиться. Ведь никто же, в конце концов, для капиталиста, я много знаю капиталистов, для них же важно что? Вот именно в позитивном смысле. Не то, что у него будет миллиард долларов, а то, что он сможет применять свои творческие способности для того, чтобы вымучивать какие-то схемы. То есть быть предприимчивым человеком. Ну, кто же тебе мешает-то при коммунизме быть таким же предприимчивым человеком? Наоборот.
Да.
Все мечты открыты, потому что нужно организовать производство, например, черт возьми, для экспедиции на Марс. Сложнейшая задача.
Причём, между прочим, давно уже пора.
Конечно.
Нет, ну действительно, мы уже выяснили, что Солнце погаснет рано или поздно. Ну, то есть, значит, нужно запасной аэродром искать.
Куда-то надо валить.
Правда, говоря, там через миллиард лет, ну так и задача-то стоит там непростая. Ну и доколе мы будем вот. Как ты говорил, вот в Боинге, там, да? Завод один, цеха разные. Так же и весь мир же из себя представляет.
Конечно.
Тоже это... один завод с разными цехами, только сейчас тут цеха не просто друг с дружкой торгуют, они еще и воюют с друг с дружкой.
Нет, да, работяги из цеха турбинных лопаток бегают бить морду работягам из плавильного цеха.
Да. Избавочные разбомбили.
Да, 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 да. А по дороге экскаватор сломали.
Это
просто уже смешно. Так вот, я говорю, вот есть.
Смешно, если бы реальные люди при этом не помирали,
конечно,
десятками и сотнями миллионов.
Конечно.
Да, то было бы смешно.
Вот у нас есть
уже и не очень.
Есть задача. Я не знаю, там черт возьми этот холодный термоядерный синтез, бесконечная энергия. Короче говоря, прогресс предоставляет такое количество, куда применить свою творческую энергию и предприимчивость, что никакие капиталистические ваши задачи по производству золочёных унитазов и айфонов 115, они их по уровню сложности не перекроют. Никогда. Поэтому, учитывая, что потребление, уровень потребления имеет вполне граничные показатели. Сожрать 3 обеда нельзя. Можно сожрать 2 обеда, поднатужившись.
Но только поплохеет.
Ну да, а 3 уже никак. Поэтому, ну черт возьми, капиталист, сколько бы ни было миллиардов, он съесть больше 2 обедов не сможет. А ему, скорее всего, уже и не захочется. Мы вот только что вспоминали этого самого несчастного буржуя, которого уже ничего не радует, даже карп в сметане. Так вот, съездить одновременно на 15 Роллс-Ройсах тоже никак. Но он тебе один нужен, и он даже тебе не нужен, тебе нужен просто комфортное авто, чтобы перемещаться с места на место, она может быть вообще не твоя, какая разница, если она у тебя перед подъездом, то тогда тебе нужно. Соответственно, уровень потребления, он в общественном смысле, он просядет не сильно.
Он не, перестанет как, быть. Нет, как в ролике будет. Вот и именно что вот, можно сделать, как все, чтобы все жили, как верхушка среднего класса. Это можно делать прямо завтра.
Вот я и говорю, что он перестанет быть сверхпотреблением. То есть, да, жрать вилкой, обваленной в бриллиантах, ты не будешь.
Как Трамп.
Ну а зачем это? Зачем? Ты что, обычной вилкой ешь как-то по-другому, чем бриллиантовой? Нет, абсолютно одинаково. Вилка служит переправлению жратвы в ротовое отверстие в голове. Одинаково совершенно.
Бриллиантами или
без бриллиантов. Вот. Соответственно, да, уровень сверхпотребления исчезнет, а общее потребление выровняется. Соответственно, ты, как человек, капиталист, ничего не потеряешь в этом смысле. А вот ужас того, что ты когда-нибудь можешь разориться, исчезнет. Исчезнет совершенно кошмарная ситуация, когда у тебя вдруг сможет проснуться совесть из-за того, что из-за тебя люди умирают с голоду. Это же из-за тебя люди умирают с голоду, в том числе. Какой бы ты ни был сам по себе хороший и высокоморальный, и кому-то в самом деле помогал, строя больницы или школы. Но из-за твоей корпорации люди умирают, может быть, не в твоей стране, может быть, в Африке. Тебе от этого легче не должно быть, потому что ты как человек.
По нынешним временам обычно бывает, что и в Африке, и на родине.
Да, 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 да. Ты как человек берешь на себя чужие жизни. Я уверен, что это может у кого-то пробудить совесть. Ну а пробудившаяся совесть тебя сделает вдруг не капиталистом или несчастным капиталистом. Сойдешь с ума, выпрыгнешь из окна. Вот коммунизм тебя от этого избавит навсегда.
Да.
Вот так.
Менять надстройку.
Да.
Что делать? Да, чтобы менять надстройку, нужно понимать, да, как надстройки устроены.
Описать реальность нужно. Да. Научно.
Чтобы это понимать, как бы читайте классиков. Все. Какие еще могут быть разговоры?
Ну, в общем, о крахе империализма, в эпоху которого мы имеем несчастье проживать, мы поговорили. Спасибо.
Да. Ни за что.
Приезжайте еще.
Приглашайте еще.
А уже все, есть абонемент.
Все.
На сегодня все. Всем пока.